Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И сегодня случился переломный момент. Мы все очень долго переживали, все читали комментарии, обсуждали их очень много. Кто-то даже плакал ночами. И мы приняли решение пригласить в нашу студию психолога и поговорить об этом.
Привет.
Привет. Представься, пожалуйста, расскажи, кто ты.
Меня зовут Петр Звонов, Петр Анатольевич Звонов. Я психолог, практикующий психолог. Собственно, закончил МГГУ имени Шолохова, который переформулировался в МПГУ, Ленинский педагогический. Соответственно, не так давно защитил диссертацию на тему особенности интернет-консультирования представителей так называемого информационного поколения. О консультировании в интернете и еще немножко о том, как поставить диагноз по аватарке.
Отлично, вот это вот то, что нам нужно. И не только диагноз по аватарке, а диагноз по комментариям, потому что, насколько я понимаю, это прямо, ну, огромный пласт для исследования.
Если честно, да, потому что, на самом деле, западные психологи преуспели куда больше во всем этом. Они могут по изменению паттернов поведения человека в интернете, ну, есть такое понятие самопрезентация, то есть то, как человек себя показывает, ну, в жизни, там, где-то еще. Ну, скажем, то есть даже по одежде человека можно что-то понять. У меня был, вот, например, один замечательный клиент, который я по скайпу консультирую, и заходя в скайп, я обнаруживаю, что человек находится на кухне у себя, но на нем, значит, костюм, прям троечка, все как надо.
То есть он как бы к процессу подошел чинно.
Да, и никто никогда так не делал, вот что самое главное, и, соответственно, является ли это источником для того, ну, как…
Первичным источником информации о
человеке. Да, можно ли это использовать? Я считаю, что можно, и многие коллеги со мной согласны. И вот, соответственно, самопрезентация, она в том числе проявляется-то и в интернете. Скажем, ставит человек знаки препинания или не ставит, как он подходит к тому, вот как он формулирует речь. То есть можно же понять, в принципе, находится он в аффекте в этот момент или нет. И большая часть комментариев, к сожалению или счастью, говорит о том, что комментаторы находятся все-таки в аффекте, так или иначе, то бишь они находятся в очень сильном эмоциональном потрясении. И к тому же, ну, все понимают вот эту вещь, что все-таки комментарии оставляют не все люди.
Да.
Большинство смотрят, и это для них просто вот это видео, которое вот мы сейчас снимаем, это для большинства людей, это просто то, что займет их глаза, пока они что-то едят, например. Да? А для кого-то имеет это более глубинный смысл, да, мы все-таки про психологию говорим, там, соответственно, либо студенты-психологи, либо просто психологи, либо люди, которые презирают тех и других, и, соответственно, они будут людьми, которые будут оставлять комментарии, соответственно, а кто из них будет оставлять? Оставлять из них будут те, у кого это вызывает наибольший аффект. Собственно, вот по этим признакам можно понять уже, то есть
либо аффект, понятно, что он может быть и положительный, и отрицательный, насколько я понимаю, да, то есть если человеку очень понравилось, то это тоже аффект.
Конечно. Но не знаю, как у вас на канале, но на каналах, в которых обычно я публикуюсь, аффект все-таки вызывается, особенно политические темы, если говорить, да. Я все-таки левых взглядов, я марксист, и психолог марксиста довольно трудное такое.
Сейчас сердечки должны, если
бы были в Инстаграме. Да, ставь лайк, если марксист, и пиши в комментариях, если да. Но, тем не менее, соответственно, действительно можно вот понять и такие вещи. Я все-таки устанавливал по, там, значит, ВКонтакте. То есть, какие вот ВКонтакте мы можем найти признаки. А учитывая то, что в связи вот с принятием некоторых законов, ВКонтакте не так давно ограничило, ну, что можно увидеть на странице человека, до буквально аватарки и количества друзей. И, соответственно, все мое исследование пошло на смарку в этот момент, потому что я где-то полтора года я, значит, набирал выборку в свое исследование. А исследование простецкое, причем такое позитивистского толка вполне себе. То есть, заключается в том, что мы выделяем какие-то конкретные признаки странички, и я там, ну, то есть, аватарки, допустим, да, что может быть на аватарке? Ну, я выделил 4 группы, это отсутствие аватарки, значит, аватарка с какими-то кошечками, собачками, там, просто какими-то рисунками, персонажами из фильмов, книг или реальные исторические деятели, значит, третья – это аватарка, на котором человек изображен, его фотография с его лицом, и последняя группа – это аватарка, на которой изображен человек, но лицо там либо скрывается как-то, либо еще как-то каким-то образом пытается снизить свое пребывания на этой фотографии.
Ну что, это рост самооценки по степени появления человека на аватарке.
Да, можно сказать и так. И вот что интересно, то если брать действительно людей, которые сидят вот со своего аккаунта, не с фейка, а это отличить можно было, потому что все те, кто принимал участие в исследовании, они были моими клиентами, так или иначе, то если посмотреть вот по не фейковым страницам, то действительно у людей наиболее низкая самооценка – это у тех, которые как раз-таки, у них отсутствует аватарка вообще. То есть, ни, там, ни белый экран, ничего такого, просто ее отсутствие. Соответственно, чуть выше у людей, которые, соответственно, имеют какой-то рисуночек у себя там на странице или там фотографию кошки-собаки. И наиболее высокие – это как раз-таки вот с изображением своего лица. В общем-то, те, которые не, там, без лица, у них чуть пониже. Но тем не менее. То есть, такое, в принципе, можно поставить, но вот у меня еще там был ряд признаков, которые я хотел запечатлеть. Это там, как часто человек делает репосты на своей странице, там, других каких-то вещей, потому что это же тоже на многое влияет. То есть, люди, которые ко мне обращаются, допустим, с такой проблемой, я как психолог работаю, естественно, с этим в большей части, потому что моя аудитория – это там с 18 до 40 лет в основном аудитория, то есть, это не, ну, такая вот молодая в основном публика, то есть, поколение.
Ну, человек должен тебе доверять все-таки. Когда взрослый человек приходит, допустим, там 50 лет и видит молодого человека, он может не доверять, это понятно.
В принципе, в нашей стране весьма, ну, высокая такая степень недоверия к психологам, потому что вообще… Слово «псих», да, «психолог», оно как-то имеет коннотации плохие. С одной стороны, с психологами часто ассоциируются какие-то, ну, там, скажем, бабки-знахарки, значит, экстрасенсы и так далее. Кстати говоря, по данным ВОЗ, значит, у нас рынок психотерапевтических, ой, рынок всяких магических услуг, это причем данные старые довольно, 2 миллиарда рублей в год.
Я не знаю про рынок магических услуг действительно в цифрах, но я очень много слышал всевозможные ведические коучи. То есть, какой-нибудь чувак, который изучал веды, индийскую культуру, и он, значит, дальше да, рассказывает людям, как жить вот правильно. То есть, нужно, например, там мужчины и женщины должны вот быть именно в таких отношениях. Если у вас не так, то, вероятнее всего, ваша жизнь уже, не знаю, что с ней произойдет, проклята, вы умрете там или что-то вроде этого. Не дай бог, там вы развелись, все, женщина там нарушила там все мыслимые и немыслимые законы божественного, ей конец. То есть, и, честно говоря, я вот, ну, я сейчас утрирую очень сильно, но вот мне кажется, что это такой бред, что это просто вот за гранью добра и зла. То есть, когда наше общество вошло вот в эту фазу, когда женщина так же, как и мужчина, принимает решение, с кем ей быть или с кем ей не быть. Мужчина точно так же должен самостоятельно выбрать женщину. Они должны каким-то образом там найти друг другу подходы, должны ужиться друг с другом каким-то образом, если мы говорим о каких-то личных взаимоотношениях. Значит, тут приходит психолог и говорит: нет, значит, нужно вот…
Это как не психолог только.
Не, пардон.
Вот и ты туда же.
Коучи или кто-то там. Вот как 2000 лет люди жили, значит, батя принял решение, значит, ты будешь жить с ним. Давайте, терпите, значит, молитесь, читайте мантры, делайте что угодно, значит, но семья должна быть незыблема.
Да, вот знаешь, самое интересное, что вот либо психология ассоциируется с этим, да, либо с ограничением прав и свобод человека, потому что, ну, если тебе поставили диагноз, как у нас в стране, так и в любой другой, ты не можешь водить автомобиль, а иногда у тебя даже право собственности отнимается, то есть ты отправляешься в ПНИ, но сейчас, кстати, ПНИ позакрывали, это известная новость, и, в общем-то, да, ну, смысл-то в чем, да, что действительно вот ассоциируется либо с одним, либо с другим, и вот эти ведические практики, и даже, не знаю, какие угодно другие, там, не знаю, какие… Я тут недавно видел ВКонтакте мне, так как я все-таки психолог, а ВКонтакте алгоритмы так работают, что, значит, ну, рекламные, что они считают, что это одно и то же. И мне, значит, начали рекламировать что-то, практика становления успешного человека на основе Библии. И там что-то вот… такая там фотография на превьюшке, значит, там Библия лежит, и в ней доллары. Куча, да? Да, Библия с кучей долларов в них. И он говорит: вот, все, кто верят в Бога, не должны работать. Значит, если вы знаете, какие именно странички читать, то работать вы никогда не будете, у вас все будет замечательно. То есть, отличие от психотерапии здесь в чем, да, и от психологического консультирования, оно заключается в том, что вот эти все практики, они представляют из себя какие-то идеологические либо этические системы. В рамках этих практик специалист, так называемый, да, в этой области, он имеет, как бы, ну, с точки зрения его самого и этой практики, он имеет абсолютные критерии добра, зла, этики, значит, и чего нужно делать, и чего не нужно делать, да?
Да, он точно знает, как правильно. Вот да. Это вот самая жесть, мне
кажется. То есть, и если ты так не делаешь, то ты сам на себя вот накликаешь беду, и все пойдет очень неправильно. При том, что интересный такой момент, что, допустим, это, ну, мы знаем, что это не всегда так. Но если человек верит в то, что вот если он разведется, то все, значит, у него дети будут невротиками, он сам, значит, ничего не добьется, умрет в одиночестве и там всякое вот такое.
Нет,
то он сам может путем самореализующего пророчества к этому-то и прийти.
Самое последнее, с чем я столкнулся буквально недавно, значит, это что люди пытаются, как бы, как сказать, вернуть вот эти вот отношения, это из знакомых, но со ссылкой на то, что это они делают ради ребенка. Ну-ка вот прокомментируй.
Фрейд бы назвал это вытеснением.
Почему?
Ну, вытеснение – это такой механизм защиты, при котором какие-то переживания, которые действительно свойственны человеку, или вообще человечеству, если на то пошло, да, он вместо того, чтобы признать их в себе и идти согласно ним, ну, знаешь, как, например, там, не знаю, вот родился первый ребенок, допустим, и жена начала меньше уделять интимного какого-нибудь влияния, внимания мужчине. Она больше уделяет внимание ребенку, например. А мужчина работает, он ходит там на работу. Такая вот у нас традиционная семья. Но мужчина-то, понимаешь, у него же вот между ног-то не перестанет чесаться от того, что ребенок родился, правильно? Он все равно вот как-то вот что-то не то. И он говорит жене: жена, что такое? Он говорит: а хочешь, что такое? У меня тут ребенок, то есть ты что-то от меня хочешь. То есть,
это значит, что такой... хочешь при детях, что ли, это все делать?
Да, да, да. И есть сумасшедшие, которые хотят. Но то есть, ну, почему сумасшедшие, да? Зависит, наверное, тоже от культуры. Я не предлагаю никакой этической системы, да, я просто оценки такой моральной не даю. Но тем не менее, в какой-то момент он такой, типа, ну вот. Она мне не дает совершенно, надо как-то решать проблему эту, да, и, соответственно, он идет, соответственно, куда-нибудь там, к проституткам, находит себе еще какой-нибудь другой способ, то есть он вытесняет это на нечто другое. Вот здесь, как вот ты говоришь, да, что мы возвращаемся для детей, да, а может, вы возвращаетесь, потому что вам в одиночестве не хочется оставаться, а может, вы возвращаетесь, потому что если вы разойдетесь, то ваши мамы, тещи, там, тести начнут вам говорить: как это так, какой кошмар, как вы могли разойтись, вы же все уничтожите, да, и, соответственно, они не хотят вот с ними никак взаимодействовать. Им проще в связи с этим испортить жизнь, например, ребенку, чем испортить жизнь ребенку своих родителей.
Какая хитрая штука. Но тем не менее, давай тогда перейдем вот в такую самую, самое острое, да, что я слышал, это то, что психология вообще не наука. То есть вот есть физика, в физике все понятно, там что, уравнения, законы, они описываются математикой, можно что-то считать. Значит, самое важное, что можно делать какие-то оценки. Что у нас есть? Альтернатива психологии, какая-нибудь нейрофизиология или просто физиология, да, там, где берем, подключаем электроды, сигнал прошел, значит, что-то есть. К мозгам подключили, что-нибудь вживили туда, значит, пошел сигнал, мы увидели какие-нибудь опыты Либета, там мои любимые, значит, и мы понимаем, что вообще и свободы воли вообще не существует, нифига. Мозг все принимает, а сознание высвечивает решение мозга и тому подобное. Значит, парируйте, сэр.
Ну, во-первых, должен сказать, что тут парировать-то нечего не в том смысле, что это не аргументы, да, а в том смысле, что психология-то не отрицает наличие мозга у человека, было бы странно, да? То есть, в принципе-то, понятно, что психология, да, вообще что означает, да, психос – это душа. И вот здесь уже…
Наука о душе, насколько
я знаю. Да, да. Ну, логос переводится как учение, как наука, как книга, как ремень. То есть там довольно значение немного как папирус еще, то есть это папирус о душе или ремень о душе, то есть можно так называть. Ну вот, но в то же время, что такое психика, да? Мы же все-таки подходим материалистически к этому вопросу. То есть вообще психолог, он не может быть, на мой взгляд, конечно, это такое тоже немножко идеологическое, этическое суждение, но я считаю, что психолог не может не быть атеистом. А в каком смысле? Потому что если вы говорите о душе, то, в принципе, о душе, ну, в рамках, допустим, схоластики религиозной, да, там довольно много уже сказано, и вот можете пойти и действительно заниматься всякими вот этими практиками. Душа все-таки понимается нами материалистически. То есть, и фишка в том, что мы не первые, как бы, ну, то есть, это не находка 21 века. Так-то понятие души, оно довольно, ну, древнее, вот именно в материалистическом его понимании. То есть, вот можем начать с чего, да, что, например, Гераклит еще первый, ну, вот еще хрен знает сколько, 2500 лет назад, собственно, уже говорил о том, что душа есть разновидность материального первоначала, он брал за это огонь, если помните, да, но, тем не менее, огонь – это материальный объект, это является вполне себе материальной основой. Демокрит говорил, что душа ее все существующее состоит из атомов, но он говорил там о атомах разных, значит, видов, да, и он говорил о том, что это атомы легкие и шарообразные, душа, она легкая и самообразная, шарообразная по Демокриту. Соответственно, у Эпикура, у там, Лукреции Кара, у Галена Клавдия, это вот медик и естествоиспытатель, который вот на основе травм всяких гладиаторов, соответственно, устанавливал, где чего у нас болит и почему, и как это лечить. И, соответственно, он тоже считал вполне себе душу материальной. То, что органом психики является мозг, тоже было понятно еще там с Греции. То есть Алкмеон из Кратоны, собственно, еще открыл в 6 веке до нашей эры. Собственно, Гиппократ его, кстати говоря, поддержал. То есть в то же время, в 3 веке до нашей эры, был один александрийский ученый, это, собственно, Герофил и Эрозистрат. Они, собственно, открыли нервы. Как таковые. И хотя, вот, например, Аристотель считал, что органом души является не мозг, а сердце.
Да-да-да, я вот буквально сорвался из...
Да, это у Галена мозг, да. У Галена, вернее, мозг, сердце и печень. То есть, вот это интересно.
Ну, насколько я знаю, что там достаточно... Вообще душа сильно путешествовала по телу человека, и по-разному, значит, относились к этому. И, по крайней мере, мы, если все-таки говорим, стоим на каких-то материалистических позициях, то для нас физиология является, ну, неким инструментом познания того, что где находится. Все-таки даже физика и естественные науки, они нам дают представление о том, как бы из чего состоит мир, там, атомы, как вокруг там, них существуют какие-то там эти электроны, что такое сам атом, что внутри атома, как он там делится, не делится. И отсюда...
Представляешь, даже в физике ты упираешься всегда вот туда... Не ты лично, в принципе, рассуждения о физике, они упираются в то, что существует квантовая механика, в которой нахождение той или иной элементарной частицы, да, на той или иной орбитали, оно устанавливается статистически. То есть, у нас вполне себе детерминизм остается как таковой, да, но он статистический детерминизм.
Да, да.
Так вот, открою секрет в психологии. Несмотря на то, что вот психика как предмет изучения, она чрезвычайно сложна, то есть это не просто вот, знаешь, вот запечатлеть, как человек сидит просто, да, вот я не знаю, или мозг его там поизмерить в каких-то областях, и, собственно, мы знаем теперь, что человек хочет, какими путями хочет этого добиться и так далее. Это, ну, не так просто оказывается. Дело в том, что, допустим, шизофрения, например, как вот такое заболевание, которое диагноз ставят, да, ставят медики, психиатры как раз, да, мы обнаруживаем, что никакими современными методами, там МРТ, все что угодно можете использовать, вы не отличите мозг шизофреника от мозга нормального человека. Соответственно, изучая мозг, мы не можем верифицировать, например, диагноз. То есть, например, если вот взять, допустим, вот есть три области, да, есть психология, как наука о психике. А психика имеется в виду здесь как высшая форма отражения действительности, это, ну, свойство высокоорганизованной материи к отражению существующей действительности вокруг. Соответственно, в зависимости от того, какое бытие, такое будет сознание. Собственно, вот бытие отражает сознание. Или как вот Маркс это выразил, да, идеальное, то бишь сознание, то бишь психика здесь. Это материальное, пересаженное в человеческую голову и переработанное в ней. Вот психологи, они занимаются как раз-таки вопросами того, как это материальное пересаживается, обрабатывается и так далее. Ленин здесь, кстати говоря, вот создал теорию отражения. Ну, как создал, он наметил пути как бы для ее создания. Тем не менее, в материализме империокритицизма, кстати говоря. И в связи с этим... мы понимаем психику как отражение. Соответственно, отражение – это превращение материального в идеальное. Да? То есть, и в связи с этим вот получается такая штука, что, конечно, мы отдаем себе отчет, что мозг существует. То есть, например, Александр Романович Лурия, такой известный советский психолог, врач и, собственно, основатель науки нейропсихологии, он создатель теории локализации высших психических функций. То бишь, вот благодаря его исследованиям во время Великой Отечественной войны поступали поступало огромное количество травмированных людей, причем травмированных в голову, и, соответственно, в зависимости от того, куда они были травмированы, выяснялось, что типа вот левая височная доля, например, на себе не буду показывать, на тебе покажу.
Не надо.
Левая височная доля, знаешь, прекрасно было бы так. И у тебя тут же начинается шизофазия, например, или трудности с восприятием речи. Да? Ты хочешь сказать, что там, не знаю, не надо бить меня этой штукой по голове, а в итоге говоришь, я случайно в шутку князь. И вроде как все правильно, но понять ничего невозможно. Там в затылочной... на себе. А в затылочной доле, если ставить, да, то проблемы со зрением и так далее. Да? То есть психохирургия это вот в рамках психиатрии использовала очень, например, зная, что именно лобная доля ответственна за абстрактное мышление и всякое подобное. Вот именно поэтому как бы в глаз шило молоточком забивали, и человек как бы превращался в такого очень, очень порядочного, доброго, классного человека. Правда, есть побочки физиологические различные, но тем не менее никому не мешает.
Да? Там небольшая побочка, шило в глазу.
Да что такого? Не, оно же вытаскивается, он же не с ним ходит, да, то есть не чтобы регулировать, то есть туда-сюда.
Да-да-да.
Что-то ты себя плохо ведёшь.
Немножечко подправить.
Надо немножко поправить, правильно. Ну вот, и в этом смысле вот психологи, да, они занимаются исследованием психики, соответственно, психотерапевты, вот как раз третья вещь очень часто путают, еще добавляют психоаналитика, которому попозже скажу, потому что он и все это вместе может быть. Психолог – человек, который занимается исследовательской деятельностью, в рамках практической, кстати, деятельности, у него есть три вида деятельности тоже, это, соответственно, психологическое просвещение, это вот то, чем я сейчас занимаюсь, да? Ну, например, психологическое просвещение, почему оно важно? Потому что вот, допустим, есть такое понятие «кризис трех лет», также называют «кризис я сам», и там вот Лев Семенович Выгодский, отечественный психолог, один из, собственно, точнее, основатель культурно-исторической психологии, отец, можно сказать, современной олигофренологии, то бишь понятие зоны ближайшего развития, зоны актуального развития, которое сегодня используется в дефектологии повсеместно, то есть и за рубежом тоже, это вот его рук дело. И вот он, допустим, описывал кризис трех лет, там семицветие там, симптомов его, там точно не вспомню все, но тем не менее, допустим, негативизм. Вот мама там говорит, иди там кушай, он говорит, а я не хочу, он говорит, а все, что ты ему не говоришь, он не будет хотеть, он ведет себя как маленькая сволочь, поэтому в этом возрасте постоянно вот у многих родителей наблюдается, что они очень хотят осуществить влияние человека на человека путем издюлей, а, соответственно, вот это влияние ничего хорошего, вот в этом, ну, то есть это не он виноват, что общественное бытие таким образом отражается в его сознании в этом возрасте, и, соответственно, вот психологическое просвещение, оно направлено на это, чтобы сказать вот людям, ребята, не бейте своих детей вот тогда-то и тогда-то, потому что есть, во-первых, более ну, там, логичные и понятные способы здесь воздействия. Да? Понятное дело, что когда в классе там, все дети кричат, орут и так далее, ну, в три года, во-первых, никто не будет в классе сидеть, да, в школе. Но, тем не менее, там можно, наверное, какую-то оплеуху
дать. Позволь тебя перебить. Вот, например, идет мамаша по улице, у нее шкет, вот там, не знаю, от стола вот столько, и он плачет там или что-то, мама, там я не хочу, а она ему, я тебе тебя, значит, сейчас здесь оставлю. Она уходит с этой коляской, он еще больше, она начинает уходить, он еще больше орет, там падает на землю, она ему, ну что ты там, значит, орешь. И она, по большому счету, общается с ним как с взрослым.
Да. Как Выгодский писал, ребенок это не маленький взрослый.
Да.
У него совершенно своеобразная система там, психических новообразований, у него своеобразный вообще способ подхода к миру в этом возрасте. Ожидать от ребенка, от малолетнего дебила, ожидать, используя терминологию зеленого стола.
Известную терминологию.
За этим столом. Ожидать от малолетнего дебила, что он будет вести себя не как малолетний дебил, это, ну, вы сами в этот момент превращаетесь в малолетнего дебила. То есть, спускайтесь до его уровня и пытайтесь как бы... Но он вас переиграет, потому что для него это своеобразно, просто которую он демонстрирует, сам того не осознавая, а для вас это попытка понять, что с человеком не так. И вот, соответственно, психологическое просвещение – это вид деятельности психолога, который, собственно, направлен на то, чтобы разъяснить вот какие-то такие, например, вещи массам. Вот чем, собственно, я сейчас занимаюсь. Есть психодиагностика.
Пардон, но вот как, допустим, эта мамаша должна была бы себя повести?
А, и полный игнор. Ну, то бишь, в этом возрасте вот привлечение к себе внимания, да, если мы говорим там о 3-4-летнем возрасте, да, и вот, да, кстати, и позже это проявляется. Допустим, ребенок хочет какую-то игрушку. А он говорит, вот показывает него, кричит, там, потому что ему по телевизору до этого, используя все современные достижения поведенческой терапии, показали все как надо. Ну, то есть, это тоже надо понимать, что это психология все тоже изучает, как Ну, почему реклама такая детская, да, она настолько сумасшедшая, странная, то есть ребенок-то, когда он играет с этой штукой, у него там вот этого всего нет, что в рекламе. Mm-hmm. А смысл в том, что он может думать, что оно там есть, и поэтому ему так хочется, что он начинает маму свою задавливать, у которой и есть деньги, да. Mm-hmm. А если бы эта реклама на взрослых была направлена, там бы говорили, что вот машинка, у нее долговечность такая-то, и вот она вот так-то сделана, никаких вредных веществ нет, они там, смотрите, как круто нам будет сейчас играть. Mm-hmm. И, соответственно, ребенок таким образом пытается, соответственно, получить эту игрушку, он начинает кричать, падает на землю, что очень часто можно наблюдать, и валяется. Родитель не должен ему в этот момент никакого внимания давать. Ну, то есть, что это за глупость? Типа, вставай, пойдем. Типа, ну, ты же, вот, знаешь, вот идешь с пьяным другом из бара, и он тут, не знаю, падает и валяется. Ты же не будешь своему другу
объяснять ему логически, да,
что ты не прав. Что тебе нужно встать, и так далее. То есть, за что, как вот жена, вспомни. Ему вот вообще все равно. В этот момент, вот, ну, это не знаю, насколько
тебя
с пьяным другом подойдет.
Тебя сейчас упрекнут за то, что ты сравнил ребенка с пьяным другом.
И да, это на самом деле несколько неправомерно, если честно. Да. Потому что если ты просто молча уйдешь, встанешь от своего друга и уйдешь, угу, то, соответственно, ну, он может вполне себе обидеться. А если вы уйдете от ребенка, который вот так, вместо того, чтобы ему что-то объяснять, надо просто молча встать, и вы занимаетесь своими делами. Вообще, вот все равно.
Не обращайте.
Да. И, соответственно, ребенку всегда нужно внимание его, особенно родителей. Соответственно, в этот момент, когда он не получает, что он хочет, он не получает и внимания, чтобы получить, что он хочет, встает и бежит. То есть, в принципе, это вполне себе такая нормальная ситуация. Ну вот, ну, соответственно, вот психологи занимаются, например, такими вещами. То есть, и в семейной психологии, да, то есть, по идее, вот если брать деление психолог, психотерапевт и психиатр, то психолог занимается семейными проблемами, проблемами, которые, скажем так, не входят в какую-то там клиническую медицину, допустим, да, вот так в стандарте рассказывается, то есть, об этом. На самом деле, я сам лично склонен, ну, занимаясь практикой, да, психологической, я понимаю, что вот это вот деление, как в учебнике, оно зачастую на практике-то никак не, ну, его трудно очень реализовать. И, соответственно, вот психотерапевт, он, соответственно, что может, да, делать? Он вот в отличие от психолога, психотерапевт и психиатр могут, например, выписывать какие-то психофармакологические препараты, психоактивные вещества. А тут, ну, как бы, зачем это нужно делать, да, в принципе? А, ну, во-первых, дело в том, что психиатры, особенно биологическая психиатрия, то есть психиатрия внутри самой себя, она делится еще на две части. Это социальная психиатрия, биологическая психиатрия. А биологическая психиатрия исходит из такой, к сожалению, пока что и, наверное, никогда не подтвержденной гипотезы о химическом дисбалансе, что, дескать, у человека откуда психические расстройства. Дело в том, что он склонен, его мозг, в нем есть психический дисбаланс, химический дисбаланс, и в связи с этим он более предрасположен к каким-то состояниям, допустим, к депрессии, к тревожным состояниям и так далее. Соответственно, если мы вмешаемся в этот химический дисбаланс, да, каким-то образом, то есть остановим обратный захват там одних элементов или там будем способствовать другим элементам, то, соответственно, в этот момент человек приходит в норму, потому что у него вот этот дисбаланс был компенсирован. А, к сожалению, это не совсем так, как вот на бумаге это все очень красиво и здорово. Чаще всего, конечно, это используется, во-первых, для того, чтобы пациента успокоить просто-напросто, ну, то бишь, потому что если человек находится в очень сильном аффекте, причем в агрессии какой-нибудь, да, то, соответственно, санитары тут же как бы все фигачится, и человек смотрит сон про то, как Мария встретила Шварценеггера и летает с ним на самолете. Ну, это отсылки к Пелевину, я думаю, кто-нибудь поймет.
Ну, насколько я знаю, вспомним опять же Фрейда, о котором будем говорить, видимо, в следующей беседе.
Да, обязательно.
Он назначал определенные препараты, да? Кокос.
Ну, Фрейд, как бы, это своеобразие того времени, понимаешь, какая штука, да, Фрейд действительно не только сам сидел на кокаине, но, в принципе, как бы, понимаешь, тогда и героин вообще-то продавался в аптеках, как лекарство от кашля, а вот кокаин, в силу того, что это все-таки психостимулятор, и он воздействует на психику определенным образом, то бишь человек не чувствует, допустим, усталости, он, то есть, вот вчера весь день бухал, да, сегодня взял, значит... Или там балтийского чая навернул себе, там водки с кокаином и, собственно, опять отсылка к Пелевину. Вот, соответственно, навернул балтийского чая и все, готов к бою, то есть вперед, все нормально, и кажется, что ты не болеешь. Ну, тебе кажется. То есть твое тело в этот момент может быть, ну, то есть, если под анестезией человеку, там, не знаю, пересаживают сердце, это не значит, что ему сердце не пересаживают, да, то, что он боли не чувствует. Это значит, что просто он не чувствует это огромные дыры у себя в груди. То же самое и здесь. Ну да, Фрейд, он как бы, да, действительно считал кокаин не просто полезным каким-то вещам, что он лечит вообще многие очень болезни, то есть, таким образом. Мы нисколько не одобряем, значит, подобную практику, да. Ну, в общем-то, если, вот, короче говоря, разделить вот эти три области, да, то психология занимается, это наука о психике, как о, значит, ну, как о свойственной высшим формам организации материи, ну, то есть, допустим, мозг, да, например, способность отражения существующей действительности. Они занимаются также психопросвещением в практической деятельности, психодиагностикой, собственно, и психокоррекцией какой-то, да, то есть, с помощью в трудных жизненных ситуациях, что называется. Есть психиатрия, которая занимается классификацией и описанием психических расстройств, вызванным органическими поражениями головного мозга, прежде всего, и какими-то другими биологическими патологиями. Плюс к этому вмешательство они осуществляют как вот психофармакологическое, да, какие-то такие, или психохирургическое иногда. Там электрососудистая терапия, когда тебе дощечку в рот кладут, и два электрода фигачат, тебя привязывают как можно сильнее, чтобы ты, ну, и ты лежишь, дергаешься, либо не дергаешься, если тебе лень. А тебе, как правило, всегда лень. Вот. И, соответственно, вот ты лежишь в таком состоянии, тебе фигачат током, это происходит там, по-моему, много курсов, там курс очень длинный этого всего. У тебя побочные эффекты вроде недержания мочи, значит, ну, то есть, зато есть какая-то математическая корреляция с тем, что тебе потом легче будет, но, скажем, ретроградная амнезия, которая возникает вследствие этого, тоже как бы, ну, вообще психохирургия – это такое, знаешь, можно заменить ее на гильотину, в принципе, во многом.
Как это опыты на рассеченном мозге – это же то же самое, когда мозолистое тело рассекали для того, чтобы избежать эпилептических припадков. Это
да,
же из этой серии.
Да, ну это, да, скорее неврология, потому что психохирургия, все-таки, смотри, это влияние, на психику все-таки, на все-таки вот то, что отражение материи, да, не саму материю, через влияние на материю. А. Но только на материю имеется в виду не жизнь вокруг человека. В этом, кстати говоря, отличие вот устарелых каких-то вот взглядов, да, от современных, потому что современный взгляд, допустим, психотерапия рассматривает вообще источником расстройств не биологические патологии, там, те или иные, а она рассматривает все-таки расстройства в взаимоотношениях людей. Вот как вот пример, да, что мы говорили, что мужик не хочет, допустим, с родителями объясняться, почему он развелся. И он скорее будет вот это там говорить о том, что я вот хочу
брать ребёнка. Вернусь в семью, да?
Да-да-да, вот. И, соответственно, то, что он ночами не может спать, допустим, да, и думает о том, что, типа, зачем я вернулся, типа, надо бы уехать, да, то, что он ночами не спит, это симптом-симптом, но симптом это чем вызван? Каким-то биологическими расстройствами? Нет, он вызван как раз тем, что он находится в противоречии между тем, что он хочет в действительности, да, но что нельзя открыто никому признать, чаще всего даже и самому себе, потому что, ну, я что, такой ужасный плохой человек, и, соответственно, вот противоречие между тем, что хочу, и тем, что как меня оценят в моем референтном круге, что называется, то есть вот среди людей, которые для меня значимы.
Но это получается такая, то есть я так понимаю, что это проблема во многих психологических школах решаемая, да, то есть то, что человек по большому счету хочет, как бы природное его, и то, что есть культурное, как бы условно, да, то есть то, что социальная группа, значит, то, как он вырос, в какой социальной группе, какие мнения он сам в своей голове сложил, какие мнения существуют в его окружении о каких-либо его собственных поступках, и то, что там женщина тоже хочет мужчину, это как бы в обществе, ну, вроде как это иногда считается,
это
что это неприлично, об этом нельзя говорить, ты должна быть хорошей женой, матерью, ты должна готовить, ты должна быть определенным образом одета, выглядеть, а что ты оделась, как проститутка, да, или мужик, который самец, который, значит, должен отыметь все, что двигается,
конечно,
в пространстве, и если это вдруг не происходит, то мы его в социальном обществе, его оценивают, ну, слабый человек,
конечно.
Понятно.
Конечно. Ну вот вопрос тогда возникает, да, а что же является вот этими побуждениями, то есть, которые подавляются обществом, которые культурно так оцениваются, да, что их нельзя реализовывать напрямую. То есть, с одной стороны, у нас есть, допустим, вот какой-нибудь радикальный бихевиоризм, который нам скажет, что у нас есть вот человеческое поведение, оно целиком и полностью инстинктивно, что в зависимости от того, собственно, ситуация предполагает реализацию инстинкта, не предполагает, а в зависимости от того, есть ли эта ситуация и как оценивается она, отсюда может возникать невроз. У нас есть фрейдистская концепция, которая, кстати говоря, во многом, ну, то есть, с одной стороны, у нас просто перевели, понимаешь, вот эти побуждения у Фрейда как инстинкты, то есть, вот с содержанием мы еще будем об этом подробно. подробнее говорить, но содержанием вот того, почему человек хочет что-то делать, да, mm-hmm. является, у нас перевели как инстинкты, но это тоже желание, скорее стремление, потому что в немецком там trip, trieb, то есть, а вот, скажем, вот эти вот желания и побуждения, да, они не совсем природные, можно сказать, не совсем инстинктивные. Если брать дальше, да, вот какой-нибудь, допустим, гуманистический или клиент-центрированный подход Карла Роджерса, то человек, в принципе, активен, исходя из того, что он хочет быть хорошим человеком. Просто у него не всегда это получается. Кстати говоря, здесь он во многом прав, потому что кого не спроси, да, вот любого человека, я думаю, особенно это знают какие-нибудь там следователи, кстати говоря, да, вот говоря, психология не наука, да, а как же вы раскрываете преступление, да, когда вы смотрите на материальные последствия действий людей, и на этой основе можете сделать вывод о мотивах. Нет мотива, да, нет расследования. Соответственно, мы устанавливаем, исходя из того, что человек оставил после себя, мы устанавливаем мотивы. То есть, кстати говоря, вот должен здесь остановиться, потому что это как раз-таки, вот мысль пришла прям только что, спасибо, вот, это как раз-таки вот тот принцип, который Сергей Леонидович Рубинштейн, наш отечественный психолог, и Алексей Николаевич Леонтьев, собственно, они называли этот принцип единства сознания, деятельности и сознания. А вот в отличие от... Вот Рубинштейн, он спорил на тот момент с рефлексологами, которые говорили о чем? Что психика человека есть реакция на внешнюю среду, и только лишь эта реакция. Соответственно, какая нафиг нам разница, да, что там у него в голове происходит? Это все внутреннее поведение, это либо эпифеномен, то бишь это, ну, такой этот выхлоп, как вот в автомобиле, да, вот есть сама работа мотора, а есть вот этот выхлоп, который, в принципе, бессмысленно не нужен. На что, собственно, Рубинштейн отвечал? Вообще, вот такая логика, она исходила из чего? Если мы изучаем психику человека, да, то как мы ее будем изучать? Что нам доступно для наблюдения? То, что нам доступно для наблюдения, должно быть объективно. То есть, должно существовать вне сознания человека и независимо от сознания определять само сознание. Ну, что они говорили? Ну, вот, собственно, есть у нас поведение, некое объективное. То есть, то, что вне сознания, и можно даже отследить. На что отвечал, собственно, Леонтьев и Рубинштейн, собственно, говорили о том, что гораздо логичнее было бы, да, если мы хотим и отличить человека от животного, что мы точно знаем, что он отличается, как уже как какой-то априорный факт, и, соответственно, ну, что он более развитый, то есть можно говорить о том, что животные там могут каким-то простейшим когнитивным, значит, ну, какие-то операции выполнять, да, там, оценивать действительно с каким-то образом научаться, да, но тем не менее, только человек может на эту тему научную работу написать,
например. Ну да, то есть это опыты, например, с ориентировкой, когда медведь примеряется там и прыгает там за добычей, да?
Да, ориентировочная деятельность.
То есть, получается, он может промахнуться, но второй раз он сориентируется и попадет.
Так вот, на что ориентируется животное, когда там хочет? Оно ориентируется на действительные стимулы среды. Вот рыба плывет, да, и, соответственно, вот он, надо его хватануть. То есть, только стимул действительной среды. Когда там волк бежит за зайцем, он бежит за действительным зайцем. А в то же время человек, он ориентируется не столько на действительные стимулы, а на те образы, которые в социальной действительности сложились относительно этих стимулов. То есть, человек реагирует не на саму среду, а на идеальный образ этой среды. То есть, вот этот самый осетр, или там, вот я не знаю, вот у меня вот во дворе елка растет. Для какого-нибудь первобытного человека ёлка – это что? Это там источник топлива, это источник, вот можно поджечь, и у тебя будет там костер, все замечательно, тепло, и мухи не кусают. Вот. А вот с точки зрения современного человека, ёлка у меня во дворе – это декоративный объект. Если я его срублю, меня посадят. То есть, ну, или штраф там выпишут как минимум. Не думаю, что можно настолько вырубить елку с особым цинизмом, наверное, это надо делать.
Вот. Но, на другом бы канале сказали бы, что тебя обязательно посадят.
Ну, что, на одном канале меня бы уже точно давно расстреляли, я думаю. Ну, да ладно. Так вот, и вот, в принципе, единственное сознание деятельности, когда вот мы говорили про следователя, да, как раз в том-то и заключается, что человек реагирует не на саму среду, да, а он реагирует на те образы, которые в его культурной действительности сложились относительно этой среды. И, соответственно, он взаимодействует, конечно, с одной стороны, с самим объектом, а с другой стороны, он взаимодействует с тем образом с этого объекта. И поэтому, когда человек, допустим, не знаю, убийство, допустим, человека там, своей бывшей жены, оно по просто вот тому, что останется от этого убийства, да, от того, как там была борьба или не была, да, там, то есть по тому, как оно было организовано, с помощью яда или с помощью бейсбольной биты, да, и так далее, можно понять, на основе каких психических образов человек осуществлял эту деятельность. И анализируя последствия этой материальной деятельности, мы можем сказать что-то о сознании и о личности, в том числе человека. Вот это вот как раз-таки феноменальное открытие, которое было сделано как раз в рамках отечественной психологии.
Но вот насколько я знаю, что тем не менее искался, как бы был такой некий вопрос, ты меня, может быть, сейчас даже поправишь или сориентируешь, как правильнее будет сказать, откуда как бы берется, что первично, не материя или сознание, а, скажем, что первично, эмоция, либо потребность, которая порождает эмоцию, а за ним уже следуют определенные какие-то, ну, действия, которые человек совершает.
Да.
И я так понимаю, что кто-то, там, Фрейд предлагал, что либидо является вот этим толчком, у кого-то эргональная энергия, там какая-то эргоны, там, или еще что-то, какая-то такая история. То есть это какие-то умозрительные такие представления людей о том, как это развивалось, как это могло быть, и что является как бы, ну, двигателем для человека. Да. Но насколько я понимаю, что есть сейчас представление о мозге, и там есть понятие о, там, я не знаю, стволе мозга, клетках ретикулярной формации, которые там задают эти импульсы, что и является неким вот этим вот движком для психики. Ты вот на каких позициях стоишь? И...
Если стою на тех же позициях, на которые, например, Лев Семенович Выгодский стоял относительно этого вопроса. А вот он, например, рассматривает, почему он вообще отец дефектологии и вот подобного, да, всего, то есть олигофренологии, например. Дело в том, что он рассматривал, как функциональные нарушения, то есть органические нарушения, влияют на жизнь человека в дальнейшем. То есть вот известный факт, да, как раз о том, что, скажем, у человека, у которого отсутствует зрение, обостряется слух. Он физиологически не обостряется. Это было уже обнаружено тогда. Дело в том, что вот Выгодский, как раз изучая таких людей, обнаружил вот что. Что в силу того, что у них отсутствует зрение, у них слух не просто сам собой как раз и обостряется. Он обостряется в силу того, что потребность социальная ориентироваться в действительности, общаться, узнавать, с кем ты говоришь, да, слушать человека, она никуда не девается. То есть, в принципе, нужда в том, чтобы чувственно воспринимать, никуда не делась. Соответственно, обостряется она ровно потому, что человек находится в таких отношениях социальных, в которых эта нужда в чувственном восприятии остается. То есть, и, грубо говоря, вот чтобы существовал костыль, нужно, чтобы кто-то когда-то сломал ногу. Понимаешь? И в связи с этим, если даже у человека возникают какие-то физиологические нарушения, в том числе и в головном мозге, то вопрос не в том, как нам исправить мозг зачастую, а вопрос в том, как надо организовать социальные отношения вокруг этого человека, чтобы, собственно, у нас в конце концов получился социализированный человек, который способен, собственно, принимать участие в социально-экономических производственных отношениях, то, что называют социальная материя, да, в философии, например. И получается такая вот вещь, что даже органические какие-то нарушения, они являются для человека не тем, чего стоит бояться и страшиться, в таком общечеловеческом рассмотрении, да, они являются даже источником порой его развития. Как я вот говорю, да, вот про костыли, да, чтобы костыли появились, нужно, чтобы кто-то сломал ногу. То есть, нужно, чтобы когда-то было какое-то функциональное нарушение. Вот, допустим, Выгодский, когда рассматривал ЗПР, да, задержка психического развития, то есть, ребенка, если его оставить в определенной среде, либо если есть какие-то, допустим, небольшие какие-то нарушения при рождении, там, значит, или в пренатальном периоде, то у него возникает то, что называется задержка психического развития, то бишь он не совсем, он не олигофрен, то есть у него нет никакого, там нет дебильности, нет там кретинизма, ничего такого, то есть он, органический мозг у него все в порядке. Но наблюдается, что ему гораздо больше надо учиться, что он гораздо дольше остается на тех моментах, на которых другие дети быстрее как-то развиваются. И в связи с этим Выгодский как раз и говорит о том, что вместо того, чтобы к нему относиться как к дебилу, да, необходимо устроить такую среду и заниматься с ним таким образом, делать акцент на тех вещах в его обучении, чтобы его, собственно, реабилитировать. И более того, у него получалось это. То есть задержка психического развития именно благодаря вот тому же Выгодскому, она сегодня, собственно, лечится, и люди реабилитируются, становятся не то что нормальными, а порой даже, ну, превосходят своих сверстников в каких-то качествах, то есть поначалу только. И получается такая вещь, что, конечно, ну, то есть сохранность мозга, да, для человеческой психики, она важна безусловно. Другое дело, что даже если мы, ну, то есть встречаем какие-то нарушения в мозгу, то они все равно должны осознаваться внутри все-таки психологического знания. Ну, то есть, вот знаешь, у Ильенкова, кажется, был пример в диалектике абстрактного и конкретного в научном научно-теоретическое мышление. Uh-huh. И вот он там приводит пример, как вот, допустим, понятие стоимости, да? И он говорит, вот золото, оно дорогое. Uh-huh. И какой-нибудь позитивист, который, вот тот же человек, который будет искать душу или личность в структурах мозга человека, да, в особенностях каких-нибудь индивидуальных, например, его мозговые организации, либо химического какого-нибудь баланса или типа того, вот такой человек, он будет стоимость золота искать в молекулярной структуре золота. Он вот будет искать, там вот найдет молекулы золота и будет, соответственно, говорить, вот видите, вот, вот молекулы золота, они дают ему стоимость. В то время как Маркс...
Не лишено смысла чистота золота, примеси и все такое, одно золото...
Речь-то не об этом. Ага. Речь-то не о том, что чистое ли золото или нет. Даже если у нас идеально чистое золото. То есть, по-прежнему, вопрос о том, почему оно стоимость такую большую имеет, это не вопрос его физической структуры.
А социального договора.
Да. Ну, договор не договор, но тем не менее, ну, то есть, я не считаю, что люди просто так решили и договорились. Да, это все-таки объективно происходит, мы это чаще всего не контролируем. Но дело в том, что за счет тех отношений, вот все, кроме золота, определяет стоимость золота. Те отношения, в которых находится этот предмет, как золото. То есть, то же самое и с психикой, с человеческой личностью. Конечно, для того, чтобы ну, стоимость у золота была, необходимо, чтобы был вот физический объект, слиток золота, правильно? Но для того, чтобы оно имело стоимость, должны быть человеческие отношения между людьми, которые наделяют... То же самое, должен быть мозг у человека, конечно, чтобы ну, быть человеком и быть членом социума, обладать личностью и так далее. Но если оставить этого человека за пределами общественных отношений, то у них никаких психических новообразований не будет. Вот самый показательный пример, я его там в роликах говорил, я же забыл представиться, у меня же там проект 99 мыслей, вот как раз можете посмотреть как-нибудь. А, там вот пример, вот известная это девочка Джинни такая вот американская, которую оставили там, как она родилась, родители ее очень не хотели, соответственно, убивать тоже не хотели, соответственно, они просто ее хранили, хранили, причем правильный термин, они как вот объект некий материальный, хранили ее вот в кроватке в детской, там и закрывали там глаза, выключали свет, не допускали никакого внешнего там, значит, взаимодействия. А, так вот, эта девочка, она даже прямохождением не обладала.
Да-да-да.
То есть, смысл в том, что она, ну, конечно, она еще бешено мастурбировала, когда видела других особей и всякое подобное. То есть, ну, такой ребенок Маугли, он на человека, он не похож, он скорее похож на человекообразное какое-то существо. У него ни там произвольного внимания, ни воображения уж тем более, ни какой-то там, значит, там сложных механизмов памяти, чего этого нет. То есть, для того, чтобы личность была личностью, человек был человеком, то есть, чтобы у него все эти психические функции были, необходимо общество, хоть ты тресни, хоть умри. И более того, исходя из этого взаимодействия, возникают критические возраста. Допустим, для развития речи в 3, там, в 11 лет. То есть, это вот здесь, конечно, мозговые структуры все это обеспечивают, тем не менее, это все-таки речь идет о социальном взаимодействии.
Ну да, понятно, что если мозг не поражен и никаких физических воздействий нет, но человек не вошел в социальные взаимодействия, то, соответственно, эти связи не как бы пробудились таким образом, как должны были.
Вот здесь интересно, кстати, вот, допустим, подростковый возраст. Можно интерпретировать вот эффект механизма и вот, собственно, законы подросткового возраста, да, вот там какой-нибудь максимализм, там всякое такое. Можно интерпретировать это с точки вот, зрения такой физиологической или нейрофизиологической, говорить о том, что исключительно сделать акцент на гормонах, которые действительно в этом возрасте ну, начинают адово проявляться. Но тем не менее, мы можем посмотреть вот еще на что, если с точки зрения социальной и все-таки психологии. Вот посмотрим на подростковый возраст, что, кстати, делали вот отечественные психологи как раз. Посмотрите, ребенок в подростковом возрасте, он может даже немножко отставать в развитии физиологическом от своих сверстников, быть более хилым там, или он просто на год раньше в школу пошел, чем остальные его сверстники. Да? Я, допустим, в 6 лет пошел в школу, и, соответственно, как правило, сверстники были старше. Соответственно, это что предполагает? Во-первых, это предполагает те самые компенсаторные механизмы, о которых говорил Выгодский, что, дескать, я младше всех остальных, я не могу, грубо говоря, люлей там накатать, да, другому человеку. Я лишен этого механизма влияния человека на человека, как люли. Вот. И, соответственно, ну, это в бихевиоризме так и измеряется. Два люля, да. Люля-кебаб такая, кушал, вот-вот-вот, почему.
В Турции все это, как это, самые популярные взаимоотношения через люля-кебаб.
А да, это, надеюсь, к нам придет когда-нибудь. Так вот, и смысл в том, что ребенок, мало того, что у него компенсаторные механизмы, так смотри, он после лета, значит, возвращается в школу, в пятый класс, и он обнаруживает, что девочки действительно похорошели, мальчики действительно возмужали, и, соответственно, он смотрит на вот четвероклассников и раньше, и понимает, что у них там вот преобладает какая-нибудь там ролевая игра, они там в салки бегают там и все остальное, вот он как-то вот это, и он понимает, что вот я точно не оно. Вот я точно не вот эти вот дети. Соответственно, а кто я тогда? Он смотрит на мир взрослых, понимает, что там как-то вот, ну, это больше похоже на то, что... То есть, возникает то, что в психологии называется чувство взрослости. Вот где здесь физиология? В принципе, ребенок может вот это чувство взрослости и такое вот ощущение, ну, собственной, вот, собственного принадлежности, собственной принадлежности к миру взрослых, может возникнуть у него гораздо раньше, чем у него какие-то гормональные начинают выпады. Именно потому, что он раньше пошел в школу. Ну, то есть, здесь социальная ситуация, она может даже подготовить почву для нормального физиологического развития. Это как раз-таки то, что Выгодсон называл, допустим, психологическими кризисами возрастными. Это противоречие между тем, что я уже могу делать, и что мир от меня требует.
Но, насколько я понимаю, что физиологи тебе ответят на это следующее, что все это происходит на неком носителе. Носителем этого всего, того, что ты чувствуешь, это является твое тело и мозг в том числе. И все эти органы, которые выделяют гормоны, да, и тому подобное. Вот, и эти нейроны, которые там прорастают, либо не прорастают, если ты там начитываешь...
Ну, физиологи, во-первых, не все так ответят. Ага. А, скажем, Павлов, там у него вторая сигнальная система, это как раз вот речь о чем, да, что есть... Ну, то есть, с одной стороны, конечно, мы и как животные можем реагировать на мир, то есть рефлекторно. То есть вот один человек мне как-то пояснял, почему у человека нет сознания, и вообще он ничем не отличается от животного, тем, что ну, вот мы же, когда дотрагиваемся до горячего, мы же отдергиваем руку, правильно? Uh-huh. Ну, то есть у нас же есть эти вот такие условные, точнее, даже безусловные рефлексы, да, то есть вот, ну, да. Сразу…
Моргание, там, когда что-то там резкое, да, движение, ты оп, моргнул.
Да, да, uh-huh. Там на громкие звуки вот еще этот бихевиоризм еще установили, там мальчик Альберт, которого пугали громким звуком, и один одновременно предъявляли крысу, угу. Вот, мышку белую. Ну вот, то есть, действительно, все эти процессы, ну, то есть, они действительно как-то выражаются в головном мозге человека. Это правда. Другое дело, что мы еще реагируем на то, что... Ну, то есть, в мозге человека есть то, что не из мозга туда попало, не из восприятия действительности туда попало. Угу. То есть, вот это, наверное, даже философская во многом проблема, когда говорят о том, что ну, вот, есть ли в сознании человека то, что не из сознания туда попало. Ну, то есть, с одной стороны, если мы смотрим на животное, у него, во-первых, никакого сознания нет, но психика есть. На уровне даже интеллектуального такого развития, то есть, там, у высших приматов, например, там, у врановых, у собак есть. Но другое дело, что оно способно реагировать исключительно на реальные стимулы внешней среды. В то время как человек... Он, ну, в принципе, вот слепой человек, он же знает, куда он идет. Угу. У него есть какой-то образ действительности, на котором у нас... Он не всегда правильный, он иногда ложный, но мы реосновываемся на нем. И, соответственно, смысл в том, что, конечно, все это обеспечивается мозгом. Другое дело, что то, что в мозгу выражается, это вот эти общественные отношения, которые, собственно, изучает психолог.
Собака, когда спит и бежит, и ей снится, что она там лает, кого-то угу. ловит, это же образы, которые, конечно, скорее всего, да. Ну, мы не можем, у нас нет, так сказать,
возможности. И она тут же заметно на них реагирует.
У нас нету, да, ну, то есть, в чем проблематика, что мы не можем от собаки получить отчет и узнать, что она в этот момент думала там или хотела, куда она бежала, да? Да. Но, тем не менее, по внешним этим признакам мы делаем как бы параллель, что человек тоже во сне там дергается, ему что-то снится.
Иногда не дергается.
Он просыпается, говорит, что мне снилось, я куда-то там бежал, человек рядом стоящий, который наблюдал его, скажет: о, а ты изображал бег, значит, собака, которая бежит во сне, видимо, ей что-то снится, значит, да. У нее есть некие образы.
Есть. Значит, так никто же не отрицает образы у собак.
Да, то есть, так а правильно ли, могу ли я предположить, что у нее помимо психики есть сознание? Какое-то собачье, какое-то примитивное.
Ну, смотри, психика, как понятие, да, оно шире.
Помимо, или я перепутал понятие, сознание и психика.
Да. Сейчас как раз об этом и расскажу. Да. Дело в том, что надо понимать, что психика, она, понятие психики, оно шире, чем понятие сознания. Угу. То есть, вот дело в том, что вот есть основной вопрос философии, вот отсюда можно к этому подойти. Основной вопрос философии, он в чем заключается, да? Как соотносятся понятие материи и понятие сознания, либо еще говорят, ну, под материей опять говорят, бытие, да, то есть материя либо бытие, она, соответственно, и сознание, в скобках мышление, в скобках идеальное, да? Вот, допустим, в рамках диалектико-материалистического подхода мы говорим о том, что идеальное – это материальное, пересаженное в человеческую голову, переработанное в ней, да? То есть, это идеальное является отражением материи. Тогда вот возникает вопрос, какой материи, потому что материя, она разная бывает. Бывает механическая там форма организации материи, химическая, физическая, биологическая, социальная, да? И, соответственно, вот в социальной форме материи присуща социальная форма отражения, биологическая, биологическая форма отражения. И вот когда мы говорим о том, что сознание, оно отражает действительность, да, конечно, просто надо сознание разделить. То есть существует, можно сказать, вот идеальное, да, вот это сознание, психика, вот если вот так обобщенно, оно бывает двух видов. Есть биоидеальное, а есть социоидеальное. Биоидеальное – это как раз-таки и есть те образы, которые возникают и у собаки, и у там орангутанга, и даже я вот не удивлюсь, если у какого-нибудь сверчка с двумя ганглиями вместо чего-либо тоже вполне себе может на уровне чувствительности может возникать вот этот самый образ. То есть, но у человека, в отличие от как раз от животного, есть еще помимо биоидеального, оно тоже есть. То есть, вот какие-то рефлексы, то есть, все вот такие вот формы взаимодействия есть. Помимо него есть еще то, что называется социоидеальное или ментоидеальное, от слова ментальное. То есть, или биоидеальное можно, кстати, называть сенсоидеальным в этой связи, то есть, на основе чувствительности. То у человека есть социоидеальное, которое в чем заключается? Да, это как раз-таки способность не только отражать материальную действительность, но из этих отражений синтезировать новые образы. Вот, я не знаю, ты в черки и в домовых веришь?
Давай оставим это за, до нашего индивидуального приема. Нет, ну в чертей домовых я не верю.
Не веришь. Да. А вот понимаешь, если мы говорим о психике человека как о психике животного исключительно, то ни чертей, ни домовых быть не может.
Для собаки чертей домовых быть реально не может. Ну, мы не можем об этом сказать.
И Бога тоже. Ну, то есть мы не видели ритуального поведения собак.
На опасную дорожку.
Хотя ты был. На опасную дорожку встал Фрейд. Ну, если ты понял, о чем.
Да.
Нет, не понял.
Хотя ты был в передаче «Не верю».
Был, да, поэтому спорил с попом, да, который чуть не метнул у меня топор.
А, даже так было?
Ну да, он пытался доказать, что, собственно, любые моральные качества, они исходят из Бога, и поэтому, как бы, говорит, вот если по-вашему, говорит, если кинуть вас топором, то ничего не будет, потому что, ну, мы же договорились, что это нормально, что меня в семье так воспитывали и так далее. Ну, это так, слово, конечно, он не это имел в виду, я немножко передергиваю. Но да, то есть, когда вот, вот проблема психологии-то в чем? Материалистической психологии, да? Я не обижаюсь, когда говорят, что психология не наука и так далее. То есть, если посмотреть вообще по данным ВЦИОМ, у нас только 1% людей, сталкивающихся с трудностями жизненными какими-то, только этот самый 1% обращается к психологам. Кстати говоря, у меня статистика даже есть. А знаешь, к кому обращается больше всего? 66% к родственникам и членам семьи, 30% у друзей, 18% у любимого человека. Знаешь, как много пытаются, очень много не хотят рассказывать любимым людям. Вот. И, соответственно, 4 коллеги по работе, 3% соседи, 27% заявляют, что вообще не нужно это, не нужен мне это ваш.
То есть, получается, что, грубо говоря, психология, мы все друг для друга психотерапевты.
Житейские, да. Ну, то есть, в любом учебнике по там, психологии, там, общей психологии, может, там,
есть понятие житейской психологии.
Есть понятие житейской психологии. То есть, это как психология, основанная на непосредственном наблюдении в своей жизни, которая не выводит никаких законов, а выводит, возможно, какие-то интуитивные, интуитивные последовательности. Да? Ну, скажем, вот, я не знаю, мужик развелся со своей женой, ему стало легче жить. И он потом всем ходит вокруг, советует развестись. Хотя это не всегда необходимо, да, то есть, но кому-то, может, даже зайдет. А кому-то он даже поможет, и ему будет казаться, вот я психолог, а ваша психология, это зачем вам нужна? Вот. Ну, то есть, получается, психология, она все время находится между двух огней. С одной стороны, у нас есть такой медицинский подход, да, вообще вот такой психиатрический подход, да, или нейрофизиологический подход, согласно которому вот человек – это животное, там инстинктивное поведение правит балом, там вот только так, оно все есть, соответственно, тут тоже большие вопросы, потому что все-таки чем сложнее психика, то есть если вот взять первые какие-то формы психики, вот у Евглена Зеленой или у амебы, например, тоже есть психика. Как ни странно. То есть у него тоже есть реакции на внешнюю среду, он тоже как бы способен отражать какую-то среду, буквально даже. И Евглен Зеленый – это там одноклеточный организм, который занимается тем, что он, ну, извиняюсь за такое слово, фотосинтезирует. Я понимаю, тут не выражаться старается, но тем не менее. Вот когда свет она воспринимает, там поднимается повыше, чтобы, собственно, фотосинтезировать. А когда его нет, она вниз, значит, это вот на форме, вот на низшем уровне есть психика там и у нас, и, соответственно, у них. Есть форма чувствительности, да, следующая стадия, вот перцептивная стадия развития психики, так называемая, у животных чуть посложнее там. У пауков, например, да, там у них может быть два ганглия. Ганглия – это вообще скорпление нейронов, то есть вот поэтому называют межушный нервный ганглий. Вот, и, соответственно, на уровне поведения, да, на уровне вот интеллектуальной деятельности, интеллектуальной активности, разновидности. Там обезьяна, там ворона, собака, она тоже как бы осуществляет некое поведение, которое внешне можно проследить. Но человеческое сознание, оно, во-первых, возникает весьма по своеобразной истории. Человек – это единственный живой организм, который способен создавать орудия с помощью орудий. Угу. То бишь, конечно, орангутан какой-нибудь, он может там, вот, с палкой тыкать, значит, и палкой ловить рыбу.
Сбить банан, там все.
Да,
такое,
конечно, да? Это все возможно. Но он не способен палку использовать в каких-то других, допустим, создать из палки вот топор, угу, или с помощью топора срубить деревья и сделать себе дом. Да, то есть орудие с помощью орудий, да, то есть это уже неспособное, к сожалению, или к счастью, не знаю, смотрел это с планету обезьян, да, оно не способно сделать. И поэтому психология, она всегда находится между двух огней. С одной стороны, физиологический подход, а с другой стороны, вот это вот самое, из-за чего я нас спас ходил. Это когда нам рассказывают, что особенность человека заключается в том, что у него есть бессмертная душа. А потом тебя спрашивают, ну какой день, там, Господь создал попугая, и вот все остальное, и отсюда всякие этические идеалы. Логические запреты. Вот психология и психотерапия в этом смысле, да и психиатрия на самом деле, они не являются этическими системами. Угу. То бишь, они не призваны тебе сказать, ты хорошо поступаешь или плохо поступаешь. Они не говорят тебе, как надо, как не надо, мы не знаем. И вот в этом как раз-таки ценность психологии. Она помогает человеку справиться с тем, что возникает у него внутри в ответ на внешнее. Угу. И как с этим работать? Ну вот интересно, вот еще, кстати, такой вот момент важный, хочется сказать, что все-таки психотерапевты, они работают с каким-то запросом. То есть к ним приходит человек, и, соответственно, вот необходимость психотерапии заключается в том, что вот человек, который приходит, у него нету больше к кому обратиться, чтобы получить там совет или еще что-то. То есть он не может никому обратиться никак. Или обращался, но друзья ему не особо помогают. Или говорят, на, он... Забухай, и все uh-huh. будет хорошо. Да? Uh-huh. Соответственно, человеку не к кому обратиться. И человек обращается к психотерапевту. То есть необходимость уже в этом. Дальше второй момент. Чем она отличается от этих всяких там ведических практик и так далее? Она не представляет себя этической или идеологической системой. Тебе никто никогда не скажет, что делать. Это еще со времен, кстати говоря, Фрейда. Он вполне себе вот это эмоциональное невмешательство в дело. Это все вот оттуда же. И, соответственно, психолог в этом смысле, он, конечно, не является советчиком, он не является там каким-то там, он не работает с физиологией, опять же, да, но тем не менее, вот его необходимость заключается в том, что человек, психологи еще создают специальные практики, которые в обычной жизни не присутствуют в разговоре между людьми, которые воздействуют на психику человека так, чтобы он там принял нужное решение, что-то осознал и так далее, то есть вот психология и психотерапия в этом смысле это, ну, психология отчасти, а психотерапия точно, это не только практика, практическая деятельность, но это еще и научное учение о том, собственно, о расстройствах психических. Mm-hmm. А что такое психическое расстройство? Это систематическое преобладание каких-то рефлективных, значит, реакций, когда есть какое-то... и игнорирование произвольных. Mm-hmm. То есть я хочу уснуть, а я не могу уснуть, допустим, mm-hmm. да, вот самое простецкое. И вот, соответственно... Наука психотерапии является еще и наукой о психических расстройствах, источником которых является противоречие в социальной жизни человека. Угу. И вот и они создают методы, которым можно воздействовать в рамках психотерапии на человека, чтобы, собственно, ну, это привело к улучшению его жизни.
Вот дальше о методах мы и поговорим, я так понимаю, в следующей беседе. Значит, и в следующей беседе у нас чего? Фрейд?
Фрейд. У нас и про, значит, эросы, про пенисы, про... Ну, слушай, я уж... Мы как психологи, знаешь, сидим и записываем это анальная стадия, оральная стадия, и с прямым лицом там, эти гусары в комментариях молчать.
Угу, угу. Отлично.
Спасибо всем, кто нас смотрели.
Ребята, ждем следующей встречи. На сегодня все. Всем до свидания.